с Божьей помощью будем надеяться, что наш урок принесет побольше пользы. Я очень старалась, готовилась, да, молилась, чтобы действительно, чтобы Всевышний нам помог для себя взять что-то новое в жизнь, то, что сделает нашу жизнь лучше, не только нашу, но и жизнь всего мира. Сейчас мы узнаем, как вообще, какая связь, да. Прежде всего, я хочу, конечно, посвятить урок миру, да, как уже почти 2 года. Спасибо, Мариночка, очень приятно. Дай Бог, чтобы наш урок максимально способствовал миру во всем мире и приходу Машеха Барахами, в милосердии и, конечно же, скорейшему возвращению всех заложников и их исцелению души и тела, и также исцелению Яков бен Мирьям и Михаэль Мейер бен Кенерет, Малкаина бат Анна и Виктория Батнелли. Значит, у нас такая, да, животрепещущая тема, честное слово, вот эта идея, хотя она, да, далеко не новая, уже столько было вообще, сотен тысяч, я думаю, уроков на тему НЛП, да, но все-таки я очень надеюсь, что будет для вас что-то новое. Я задействовала несколько разных источников, и на самом деле это не просто слова, не просто слова, что надо думать положительно, да, и там позитивные мысли могут помогать, это конкретно факты, прямо начиная с меня. Был такой сложный период в нашей жизни, когда очень тяжело болела моя свекровь этой болезнью, да, и муж должен был уехать на несколько месяцев, даже практически на год, чтобы ей помогать. У меня тогда были 3 маленьких детей. Мне было очень тяжело. И вот, честное слово, мне основы нашего еврейского мировоззрения, да, про то, как важно мыслить позитивно, мы про это поговорим очень подробно, с Божьей помощью. Честно, мне это очень спасло. И меня, и детей. И недавно старшая дочка говорит: «Мама, спасибо большое тебе за наше детство». Ну, она уже сильно большая, да, 17 лет. Она себя считает уже сильно взрослой. Но это заслуга, вот действительно, основ нашего еврейского мировоззрения. Это в заслугу веры. То, что вот, на самом деле, что без Всевышнего, да, что вообще миром управляет Всевышний, и что все от Него. И то, что вот я приняла советы наших мудрецов не просто близко к сердцу, а я начала жить по советам наших мудрецов. Конечно, да, всегда можно стремиться к лучшему, но эта фраза, это для меня была вообще самая лучшая награда за то, что на самом деле мне Всевышний помог. Действительно, не просто, да, бывает, одно ухо влетает, и другое влетает, и все, и ты вообще живешь как привыкла. А на самом деле, что вот я смогла воплотить, да, то, что, чему нас учат наши мудрецы, смогла это постараться воплотить в жизни. Ну, опять же, нужно, конечно, дальше стараться, учиться, но вот с Божьей помощью постараюсь сегодня поделиться с вами, да, вот. И многие новые вещи, конечно, узнала за эти годы. И даже сегодня очень благодарна Толдот.ру, да, за то, что Толдот, за то, что нам, за то, что у нас есть такая возможность, у меня есть возможность с вами поделиться знаниями, и пока готовилась к уроку, приобрела много других полезных знаний. Окей, значит, я начну с реальной истории. Частично я уже приводила. Это про, кажется, свекровь, Рабанит Нойштадт. Это, да, известный Рабанит, которая, к сожалению, не так давно от нас ушла. Дочка очень известного раба, Рава Зриля Таубера. Значит, она ушла из жизни, ей было где-то 83 года. У нее было 10 детей. Она пережила Освенцим. Причем одного ребенка она потеряла прямо в Освенциме. И Барух Хашем, да, огромной милостью Всевышнего, муж и дети, у нее было на момент того, как началась война, когда она попала в концлагерь, да, у нее уже было 4 детей, вот она была беременна с 5-м ребенком, и все выжили, ну, кроме того ребенка, который попал под жестокую руку доктора Мендели, не мавшму. И они встретились, и она сумела построить прекрасную семью, да, она вырастила, ну вот, такого замечательного сына, как Рафа Зриль Таубер Зацар, да, он привел к Торе и помог, и спас жизни огромному количеству евреев в Америке, и потом, да, также вот Рабанит Нойштадт, она помогала очень-очень многим женщинам, до сих пор ее уроки есть на Коле Лашон, на иврите и на английском, и на идише. Очень-очень советую, кто владеет одним из этих 3 языков. Честно, эти уроки тоже вот, тяжелые моменты жизни меня прямо вот держали на плаву, можно сказать. И вот она рассказывает, да, про свою свекровь, что несмотря на эти все ужасы, на эти все ну, ужас это даже не то слово, то, через что она прошла, эти такие ужасные, тяжелейшие испытания, она сохранила, она не просто выжила, да, она не просто тянула вот лямку, да, как, к сожалению, тысячи других переживших, да, такие, ну, переживших эту катастрофу. Она смогла сохранить радость, она построила семью высочайшего уровня. То есть это не только Таубер, да, стал раввином, другие дети тоже достигли огромных высот в Торе, построили счастливые, успешные семьи. И про нее внуки рассказывают, что она до последнего, она была веселая, она танцевала на свадьбах внуков, как, просто как девочка. И когда она первый раз попала к врачу, 80, ну, незадолго до смерти, ну, ей уже около 80 или чуть больше, около 80, врач сказал, что, ой, когда, ну, оказалось, что у нее был врожденный порок сердца, и она пришла к этому врачу с дочкой на прием. И врач говорит: я не верю, неужели это ваша дочка? Вы с таким пороком сердца, с таким тяжелейшим заболеванием, я не верю, что вы смогли родить вообще даже одну дочку. Она говорит: ну, вообще-то, вы знаете, у меня 10 детей. И то доктор после этого, он чуть не упал в обморок и говорит: все, я с ангелами дела не имею, я привык иметь дело с людьми. И она нашла другого врача, и, ну, с Божьей помощью. Она еще после этого прожила несколько лет. И до последнего дня она была активна, она была жизнерадостная, да, то есть. И есть другие примеры, как люди, пережившие такие ужасы, они сохранили вообще личность прежде всего. Они сохранили радость в жизни, радость каждого дня, радость от того, что вот утром они открыли глаза, да, от того, что, вот, значит, Всевышний дал им еще один день, они могут еще принести пользу в мир. Мне очень понравился один пример. Ну, мне много примеров понравилось, дай Бог, мы сегодня, я подготовила очень-очень много примеров с Божьей помощью. Надеюсь, что мы успеем как можно больше. Один американский солдат был в плену несколько лет. И он был такой очень-очень удачный шахматист. И вот пока он был в плену, он постоянно мысленно воображал себе, вот, что он играет в шахматы. И вот после этого 5-летнего плена он вышел, да, и победил сразу вообще на всех возможных турнирах. Все были очень потрясены. Как вообще, да, ты как бы был, ну, 5 лет не удел, да, то есть как тебе это удалось? Может, я постоянно мысленно играл, да, постоянно у меня вот я какие-то разрабатывал новые стратегии, да, как быть более успешным в игре. И на самом деле, да, ему это удалось. Еще один пример мне очень понравился, что даже один заключенный, у него это была крошечная камера, там какое-то это было особо тяжелое преступление, и ему дали камеру буквально вот прямо 2 на 2. И он описывал, как он сохранил свободу выбора, да, и как он сохранил человеческую личность даже вот вроде бы таких жутких условиях. Вообще не дай бог никому, да, то есть у него, ему полагалась каждый день 15-минутная прогулка, и вот это я же камера 2 на 2. И он себе вот... как бы установил такое правило, что сегодня, например, я не использую полностью, да, свои 4 метра площади, а использую, например, 1,70 метра или 1,5 метра. И тоже вот я могу гулять 15 минут, но также я могу гулять меньше, да, то есть больше нельзя, но меньше можно. И я на любой минуте мог прервать охранника, да, и сказать: все, я уже хочу вернуться в камеру. То есть, понимаете, да, это... Он хотел таким образом сохранить свою личность, да, хотел показать, что вот у меня есть свобода выбора. Даже в этой маленькой вообще... как бы, ну, в течение 15 минут там особо не разгуляешься, да, тем более, что, конечно, ему хотелось побыть как можно дольше на воздухе, но ему важно было, да, вот показать, что вот в этом я сохраняю свою свободу выбора, и это я решаю, да, мне говорят 15 минут, или 14, или 13, и он вышел абсолютно здоровым психически человеком. И особенно в наше тяжелое время, да, это очень-очень актуальный вопрос, как вообще сохранить, не просто выжить, да, не просто выжить. Я до глубины души, конечно, сочувствую всем семьям, которые уже кого-то потеряли. И я понимаю, как, ну, это, не дай бог, да, никому не пожелаешь, как представить себе, что твой родной человек, он на войне, и он в смертельной опасности. И прежде всего, да, для людей, которые сталкиваются с опасностью, ну, на самом деле, мы все, да, все ходим, да, под Всевышним, и дай бог, в любой момент можно там споткнуться, поломать шею, и в большинстве стран к евреям относятся, к сожалению, не очень доброжелательно, мягко говоря, да, и мне кажется, наш урок, вот он как раз сейчас в наше такое непростое время, он может принести максимум пользы. Значит, прежде всего, начну с основ нашей веры. Значит, прежде всего, написано в книге Дворим, 23.6. «Ибо любит тебя Господь Бог твой». То есть, что это значит? Во-первых, ну, я надеюсь, что не нужно никому сейчас доказывать, что вообще есть Всевышний, да, есть Творец этого мира, и что мы живем не просто так, не просто когда-то там был такой удачный взрыв, и мы сохранились, да. Если у кого-то есть вопросы по поводу веры, могу вас отослать к урокам Рава Кушнира. Ну, есть много потрясающих уроков, но вот мне кажется, что для совсем начинающих, тот, у кого эта вера еще не проникла вот максимально глубоко в сердце. У Рава Кушнира есть на сайте Талдот, кажется, 5 уроков про веру, очень-очень глубокие уроки. Очень советую послушать. Но я обращаюсь в основном к тем слушательницам, для которых это уже не вопрос, да, что есть Всевышний, он управляет нашим миром, да, и постараемся углубиться в эту тему, да, что он не просто управляет этим миром, сейчас мы разберем это более подробно. Значит, да, прежде всего, если мы положим вот глубоко внутрь, да, внутрь нашего сердца, вот веру в то, что Ашем нас любит, нам станет намного спокойнее жить, да, вот наше такое непростое, мягко говоря, время, да, ты идешь утром спать и не знаешь вообще, что будет вечером, или, не дай бог, если, да, кто-то вот на войне, там, посреди военных действий, конечно, это естественно, что человек опасается, или вот, да, или муж, или сын вернется домой, это эти страхи, это, конечно, сопровождают, я уверена, очень-очень, ну, практически, не практически, а, да, всех мам, у кого, да, сейчас дети служат, или, да, родственники, да, то есть, наверное, нет ни одной семьи, которую бы эта война не затронула. Давайте разберем более подробно. Значит, если мы положим глубоко на сердце, говорит, что Всевышний нас любит, большая часть наших тревог и страхов, она уйдет. Теперь, также написано у пророка Малахи, «Я возлюбил вас», сказал Всевышний. Да, то есть это, ну, это бесспорно, да, Всевышний сам говорит, что он нас любит, да, есть это ну, такая вот крошечная часть источников, да, которую я нашла к сегодняшнему уроку, но, конечно, есть намного больше мест, там, где Всевышний четко говорит, что я тебя люблю, да, я люблю каждого еврея, люблю каждую еврейку, и причем не просто люблю так глобально, да, Всевышний любит каждую из нас, каждую. Я столько слышала уроков, на самом деле, вот особенно, да, подростковый период, такой непростой, что, к огромному сожалению, очень многие подростки уходят из семей, особенно это касается болеть шува, да, это вообще группа риска, ведь Рав Кушнир, да, что болеть шува – это группа риска. И вот Рав Якобсон, он большой специалист именно, да, вот по таким сложным подросткам, так сказать, и ну, многие говорили, что вообще то, что меня Всевышний любит, я вообще про это не слышала, да, то, что надо соблюдать заповеди, там, да, там, 613, такой строго-строго-строго, тут каре, да, тут, да, это отсечение души, тут такая заповедь, тут такая, тут такое, такое наказание за невыполнение. И он говорит, что, ну, очень многие, к сожалению, говорили, что никто с ним никогда не говорил, что Всевышний их любит. То есть это очень-очень важно и для нас самих, и для наших детей, чтобы мы им передали такую твердую уверенность. Прямо, знаете, вот аксиома, да, такую основу, вообще основу жизни. Ашем тебя любит. Ашем очень любит тебя, и ты у него единственный. Единственный Муше, единственный Давид, единственный Йоэль, единственная, да, каждая из нас, она единственная, да, каждый еврей, он единственный для Всевышнего. Это не то, что у него там, да, там 15 миллионов, да, примерно. Почему уровень большого сложный, не уровень, а Рав Кушнир говорит, что болеть шува, да, вот мы с вами, евреи, которые из детских семей, которые возвращаются к Торе, это группа риска в плане, что есть, к сожалению, риск, что мы недостаточно вот глубоко впитали эти основы веры, и мы не смогли, кстати, тут очень большую роль играют мысли, и мы не смогли изменить привычные мысли, да, привычный способ мышления, не смогли его привести в соответствие техническим действиям, можно сказать, да, чтобы, знаете, шаббат, кашрут, кашерно одеться, одеть там юбку ниже колена, да, там одеть кофточку, да, там закрытую, там локти, ту, да, начать кушать кашерную еду, это легко, а вот действительно изменить образ мышления и еще и передать это детям, чтобы это, да, потому что то, что мы, да, покупаем кашерную еду, то, что мы там зажигаем шаббатные свечи, и в шаббат не включаем телефон, и там не включаем свет и так далее, это видно, это дети видят, а про то, что мы думаем, дети, они не видят, что мы думаем, они видят наши поступки, они видят выражение нашего лица. Знаете, вот просто приведу такой личный пример. Пятница – непростое время, да, все, кто соблюдают шаббат, все знают, пятница – это непростое время, да, так много всего надо успеть сделать, надо привести квартиру в порядок, надо все пригладить, надо приготовить, надо, чтобы все члены семьи искупались, красиво, нарядно оделись, очень-очень большой труд. И особенно первые годы семейной жизни, когда у женщины молодой еще недостаточно опыта, много шансов, к сожалению, что она будет нервничать, она будет кричать, она будет срываться, да, и это видно со стороны. И у меня тоже был такой период, знаешь, было недостаточно опыта, да, я помню, я уже, да, я работаю над собой постоянно, да, с Божьей помощью стараюсь все уже делать заранее, чтобы это все было спокойно и в радость, да, и... Но все равно, да, когда уже вот пришел тот этап, когда я уже максимально сдерживаю, чтобы что-то там лишнее не сказать, да, когда вот максимально использую тайм-менеджмент, я вздыхаю, да, если что-то не получается, я вздыхаю, ничего уже не говорю, но вздыхаю. Дочка, ну что ты так тяжело вздыхаешь? Наклоняю несколько раз. И это для меня было тоже так, дорогая. Мало ничего не говорить такого, да, надо еще, чтобы искренне это... даже что-то не получается, да, что-то пригорело, да, что-то не успела, что-то ты забыла, да, воспринимать это по-другому. И вот как раз для наших, да, вот, советских людей, или не только советских людей, я честно, вот я прям сегодня об этом задумалась, почему израильтяне намного все легче воспринимают, да, намного легче, ну, честно, мне намного приятнее общаться с израильтянами, чаще всего, потому что наши, вот, русскоязычные, ничего не имею против, мы такие, мы герои с вами, что мы, да, вообще изменили что я готовлю хорошо, я вообще не пример готовки, я вообще хозяйка, далеко не самый лучший пример, но, блин, я постараюсь успеть. Наши, да, вот мамы, хотя даже у них была вера, да, моя мама даже, она вот она соблюдала там Йом-Кипур, она соблюдала Рош-Ха-Шана, она делала, ну как соблюдала, то есть она делала фаршированную рыбу, да, там, мне ничего не рассказывали, потому что тогда это было опасно, в советских школах, я помню, что было очень опасно, то есть мне ничего, к сожалению, не рассказывали, но помню, мама и дедушка, мы жили с мамой и дедушкой, да, люди в разводе у меня были, и, то есть мама росла с верой, но в них было, как бы, у них не было этого упования, то есть они, да, жили вот по принципу, ну, не только мама, вот вообще все то поколение, ну, большинство, да, большинство. Я, конечно, не могу ручаться за всех, что я только, если я не сделаю, никто не сделает, да, вот этот пример мой любимый, сумасшедший возле стенки. Ну, не дай бог, чтобы это не показалось неуважением, да, к уважаемым, да, женщинам возраста, там, не знаю, 60+, не дай бог. Я тоже так росла, но вот было ощущение, что вот все на них, весь мир на них, вся ответственность на них, если они не сделают, никто не сделает, и все, и вот только все зависит от них. И да, и вот росли в таком, как бы, вот в такой обстановке, что все, если я не смогу это сделать, все, этого не будет, если вот, ну, как бы, не было у нас в семье, да, вот таких слов, как «с Божьей помощью», «Всевышний поможет», «все будет хорошо», да, надо настраиваться на лучшее, нет такого. Это я, честно, вот после прочтения разных... после прочтения разных книг, да, после многих уроков, да, после изучения такого углубленного Торы, честно, это силой, усилием воли, я вот эти мысли, да, основу нашей веры, я вот постаралась прям положить себе глубоко-глубоко в сердце. И с Божьей помощью стараюсь, да, уже вложить это в детей, что Всевышний добрый, Он нам поможет, Он тебя любит, Он тебе желает добра, все, что происходит, это для тебя так самый лучший вариант. Значит, первое, как достичь в наше время такого душевного спокойствия. Первое, это четкая, твердая вера, что Всевышний нас любит. Второе. Боже, я уже вижу, да, дай Бог, что я успела как можно больше именно на нашу тему, потому что эта тема действительно, она способна перевернуть нашу жизнь. Теперь. Второе. То есть не просто, что Всевышний меня любит. Это я цитирую книгу «Хавода Львот. Обязанности сердца» Рабейну Бахи, 11 век. Это просто классика еврейского мировоззрения. Она книга общепризнанный авторитет во всех направлениях иудаизма. Это твердо говорю. Это книга просто, она кладезь еврейской мудрости. Значит, одно из условий, это врата упования, да, это было вот в таком, раньше было на Талдоте, продавал, сейчас не знаю, да, в библиотеке Талдота, это том первый, есть всего два тома, значит, в первом томе, четвертая глава, врата четвертый, упование. Значит, Это одно из условий упования. Пятое условие. Ни один из сотворенных не в состоянии ни принести какую-либо пользу самому себе, ни вред. И то же самое в отношении других людей. Иначе, как согласие Творца, будь он благословен. Ведь если... Значит, давайте это разберем, да? Понимаете, это просто... Это важнейшее, вообще, если мы это вот примем действительно искренне на веру, наша жизнь, она станет намного-намного лучше и намного спокойнее. У нас сердце воцарится, вот эта гармония, спокойствие. И вот Манухат Нефеш, да, мне очень нравится это выражение. Еще раз, да, то есть ни один из сотворенных, никто в мире не способен, не в состоянии, да, не принести какую-то пользу самому себе, не вред, и то же самое в отношении других людей. Иначе, как согласие Творца, будь он благословен. То есть никто, ничего, никогда не сможет мне сделать что-то плохое, если Всевышний это не позволит. То есть нету такого понятия, как случайность. Где же нас слово выбора? Прекрасно, прекрасный вопрос, Сарочка. Давайте я сразу отвечу. Вот это Рабанит, да, свекровь Рабанит Нойштадт, она пережила тяжелейшие условия. И у нее была свобода выбора, как к этому отнестись. Она могла выйти после Шоа сломленная, разбитая, удрученная, вообще, не знаю, могла не захотеть вообще продолжать жизнь, не дай бог. Она могла, причем, ладно, даже если она выбрала продолжать жить, она могла жить по-разному. Можно жить, не дай бог, в депрессии, вот как бывает, к сожалению... разные ситуации, да, женщина прям впадает в депрессию прямо на месяц или годы, и вообще находится в темной комнате, и вообще ни с кем не хочет контактировать, и не занимается ни детьми, ни домом, ни... и все очень, ну, как бы у нее нет сил вообще нет сил жить, да, и все, и она это не справляет, она, как бы, ну, вот, погрузилась в болезнь, и все, это свобода выбора. У человека могут быть шикарные, потрясающие мозги, да, потрясающие. Он может эти мозги использовать для того, чтобы создать какое-то лекарство, которое спасет там миллионы людей, да, а может использовать недавно для создания атомной бомбы, да, создателя которой тоже был людей. Он, правда, конечно, раскаивался, потому что, ну, конечно, он не предполагал даже, что его изобретение, оно принесет столько смертей, столько ужаса, но есть выбор, как отнестись, да, даже вот опять же, вот в тюрьме, не дай бог, или в плену, слышала, уже никто никогда с этим вообще не сталкивался, даже близко, но можно сойти с ума, можно полностью потерять интерес к жизни, можно только всем потом жаловаться, ой, какой бедный несчастный, я такое пережил, а можно наоборот, можно вдохновлять людей, используя свой опыт, и можно их вдохновлять, можно их поддерживать и показывать своим примером, что можно пережить такие тяжелые ситуации, и выжить, и остаться сильным, и не сломаться. Меня очень, например, потрясает пример Вучича. Я уже приводила в одном из уроков, я думаю, все знают, да, это американец, он родился без рук, без практически ног, там у него такой маленький отросточек, можете потом его после урока посмотреть, да, и просто Ник Вучич. Просто, честно, его пример, на самом деле, он, ну, более такого сильного примера я не встречала, на самом деле, в жизни. То есть он, конечно, 99%, я думаю, людей на его месте бы сломались, и вообще неизвестно бы, как они выжили, да. И вот он говорит, что он выжил благодаря многим своим родителям, что они его там не жалели, не сюсюкали с ним. Наоборот, они создавали максимальные условия, чтобы он боролся с этой... боролся, чтобы он себя преодолевал, да, чтобы он вот не потерял вообще человеческий облик. Не, чтобы он развивал себе силу воли, там заставляли его лазить, там это, конечно, это со стороны выглядит даже жестоко, когда у него вместо одной ноги такой маленький отросточек, второй ноги вообще нету. Он миллионер, он разъезжает по всему миру, у него четверо, может, уже больше детей, жена красавица. Это потрясающий пример. Он приезжал к нам в Одессу и была на его выступлении. Реально, этот пример просто... Потом было очень стыдно вообще открывать рот и жаловаться на какие-то свои мелкие проблемки в виде, там, не знаю, даже в виде мигрени. Да? Ну, понятно. Окей. Еще раз. Значит, если мы положим глубоко, проглотим, да, можно сказать, это знание, да, положим себе вот глубоко-глубоко внутрь, что никто не сможет мне ничего сделать плохого, только как согласие Всевышнего. А если мы твердо, опять же, поверим, что Всевышний меня любит, что он, это абсолютное добро, и что все, что он мне делает, это только к добру, тогда чего мне переживать? Да, если он меня любит, он мне желает только добра. И никто... Нет такого понятия, как случайность. Нет такого. Не может быть, что я иду, и случайно ветка попадет мне на голову, и все. Или там дерево на меня попадет во время бури. Или, да, у каждой пули есть адрес. У каждой ракеты есть адрес. Буквально на ту главу, или на прошлую, или на позапрошлую. Мне муж прочитал, да, что сказал Раф... сейчас скажу. Был очень-очень большой Раф. К сожалению, вылетела из головы его фамилия. Он был один из таких очень-очень известных рабаним прошлого века, и его внук у нас в Одессе был шалех. Мельцер, вспомнил, рав Мельцер. Значит, рав Исер Залман Мельцер, вот это про него. Он был где-то в Европе во время войны, и его уговаривали пойти в убежище. И он вообще отказывался, ему было жалко прервать учебу у Торы. Но все-таки ученики его уговорили, они пошли в убежище, приходят, и как раз оказалось, что ракета попала практически на место, где он сидит обычно, вот в синагоге учится. И ученики говорят: вот, Рав, видите, посмотрите, вот хорошо, что мы ушли в убежище, да, иначе бы, ну вот видите, попала ракета. То есть вы бы, конечно, пострадали, если бы тут остались. Что он ответил? Как вы думаете? Он говорит: если бы я тут сидел, ракета бы не попала. Вот это упование настоящее, это упование на Всевышнего. И ему удостоили, что его внук, он у нас в Одессе работал несколько лет, это потрясающая семья, просто такой пример вообще. Мы удостоились, что мы видели действительно, что такое, да, ну, пример очень-очень высокого уровня. Окей, идем дальше, у нас очень-очень много всего, дай Бог, чтобы я успела. Во-первых, хочу задать вам вопрос, хотела еще в начале урока, но вот еще у нас есть полчаса, к концу урока очень надеюсь услышать ответы. Значит, у меня к вам вопрос, уважаемые женщины. Как вообще возможно ли такое, чтобы человек сидел на одном месте, вообще не шевелился, и при этом он удостоился ежесекундно выполнять одну из самых великих заповедей истории? Прямо ежесекундно. Вот прям за каждую секунду, чтобы каждая секунда у него засчитывала за такую важнейшую заповедь истории, и это он при этом даже может не шевелить пальчиком. Это вам вопрос для размышления. Через 25 минут примерно я хочу услышать ответ, если вдруг кто-то захочет ответить. Окей. Значит, хочу тоже привести пример из Талмуда, да, про общеизвестного огромного праведника Рабби Шимона бар Йохая, да, величайший мудрец, который написал книгу Зоар, да, Каббала, это вообще основа тайной Торы, которая у нас есть. Значит, конечно, я думаю, большинство из наших слушателей знают, что был такой период, да, это он жил во время Второго храма, и за то, что он сказал какую-то вещь против римского, как бы, владычества, да, против римского, против римских властей, он должен был, ему пришлось убежать, и он прятался со своим сыном Лизаром, Раби Лизаром, в пещере 12 лет. Представляете, 12 лет. У него, то есть понятно, ну, не было сне надежды, да, естественно. У него там он пытался, там написано, что да, написано в Талмуде, только было там чудом, да, какой-то там ручеек, да, что-то такое, и дерево херувим, и вот этим они питались 12 лет, вы представляете? И потом, когда, значит, они вышли, у них, они, конечно, поднялись. То есть они постоянно занимались Торой, постоянно. То есть они там обычно сидели, ну, сидели, не знаю, как это, да, это вообще тяжело себе представить, но они постоянно были закопаны в песок, потому что они не хотели, чтобы одежда изнашивалась, и они сохраняли одежду только на время молитвы. То есть так они постоянно сидели, как бы закопаны в песке, да, сидели, стояли, я не знаю, как это правильно назвать, до, да, до шеи. И только на время молитвы они выходили и, значит, надевали свою одежду, ну, вылезали, да, из этого песка. И они все это время занимались Торой. Представляете, 12 лет полностью быть отрешенным от материального мира. И потом они выходят, и как бы им было тяжело вообще, вот, ну, как бы это такой очень сильный удар по психике, да, то есть ты тут сидишь и весь в святости, да, там весь в Торе, да, только 12 лет и занят только Торой, да, причем они дошли, опять же, до таких высот вообще, наверное, практически, наверное, максимально возможных вообще для человека. И они видят, что обычные люди занимаются, да, обычными земными вещами, да, там, крестьяне, что выращивают, да, там, садят, снимают урожай. И у них взгляд стал просто как огонь, да, они на что смотрели, написано, что там, в том месте, да, начинались пожары. Всевышний говорит: так, вы что, вышли разрушить мой мир? Ну, до свидания, обратно в пещеру. Они сидели еще год, потом вышли, да, уже как бы осознали, что есть люди разного уровня, да, что не надо к всем относиться строго. Это, кстати, урок тоже для нас с вами, что когда вот мы болеть жива, да, у нас крайности часто, что мы уже там, если что-то начали соблюдать, да, мы уже считаем себя такими задеку, такими праведницами, ну, я же шаббат, кашут, я же так, я там кошерно одета, я там не говорю лошонара, я не знаю, там стараюсь, да, там участвовать в разных благотворительных организациях, ну, в общем, мы себе там, да, у нас куча достоинств. Но на самом деле, да, понимать, что другая. Это если кому надо сказать спасибо за то, что ты это делаешь, да? Во-первых, за то, что у тебя есть, появилась мысль это делать, да, есть куча разных возможностей, чем заняться в свободное время. Если есть свободное время, да, это подарок Всевышнего, что он тебе дал мысль, что он тебе дал силы, да, как часто бывает, что мы хотим сделать доброе дело, у нас нет сил. То есть за каждое доброе дело надо сказать Шему спасибо, Шем, спасибо, что ты мне дал силы, за то, что ты мне дал вообще мудрость, за то, что ты мне подсказал, что я могу сейчас это сделать, кому-то помочь, кому-то подсказать что-то, кому-то, вот, когда кто-то просит нас совета, это что, мы с вами такие умные, да, что мы там человеку можем что-то посоветовать, бывает, да, что правильный совет, он спасет жизнь человеку. Я прямо вот лично с этим столкнулась. Да, можно человеку что-то такое сказать, что его убережет. Реально, что спасет ему жизнь. Но не приписывать это себе, какая я умная, какая я вся, да, это от Всевышнего. Так у нас бывает, когда мы начинаем, да, там, подниматься по духовной лестнице, да, там, выполняем все больше и больше, не дай бог, мы можем смотреть на других людей, не то, что не можем, не дай бог, неправильно так сказать. Но есть люди, которые смотрят на других с осуждением. Ну, я смогла, почему они не могут? Да, это совершенно неправильный подход. У всех разные душевные силы, у всех разное детство, у всех разные условия, у всех разное состояние здоровья, у всех разные ситуации в жизни. Да, бывает у женщины, мы не знаем, что у нее в семье, мы не знаем, как она себя чувствует, мы не знаем, сколько часов она сегодня спала. А это все меняет картину вообще просто с белого на черное, да, или наоборот. То есть женщина спала 5 часов, или она спала 8 часов, это две разные женщины. Окей. Так, значит, очень-очень важно не забывать, что всегда у нас есть действительно свобода выбора, как к этому всему отнестись и о чем думать. Например, мы идем куда-то, я, кажется, тоже приводила на одном из уроков, иду на работу. Да, когда мы жили в Одессе, мне нужно было ходить на работу, где-то минут 25, и есть мысли, есть возможность, есть разные возможности, о чем думать. Можно, вот я тоже, по-моему, приводила этот пример, был период, когда были сложные отношения с одной из родственниц. Я помню, что вот меня так это мучило, я вот прям все 20 минут, пока там шла на работу, я все время мысленно прокручивала, как я ей скажу, и что я ей выскажу, и как это будет. И вот это все 25 минут я вот об этом думала. Я словила на мысли, что я когда подхожу к работе, у меня сердце вот так вот просто колотится. И мне так стало стыдно, боже, какой кошмар, ну тебе что, ну что, она сама виновата, ну как можно вообще о таком думать? Брух Хашем, с тех пор прошло уже очень-очень много лет, и я... Слава Богу. Честно, когда приходит... С вами делюсь, просто делюсь. Когда ко мне попалась эта книжка «Все в твоих мыслях», это я написала Рабанит Сара Йосеф, это племянница Рава Вади Йосефа, да, глава сефардского еврейства за царь. То есть, действительно, честно, я взяла вот себе в жизнь советы из этой книги, и они мне очень во многом просто вот спасли жизнь, просто помогли мне изменить свое мышление. То сейчас, если ко мне приходит какая-то отрицательная мысль, я ее прогоняю. Честно, вот просто вот, и вот она советует, она приводит конкретно. Я прямо вам процитирую, я сюда очень много отметила мест, которые вам процитировать. Но вот, да, просто расскажу свой личный опыт. Приходит какая-то плохая мысль, я тут же заменяю на хорошую. Или на молитву, да, то есть сразу, Ашем, пожалуйста, вот если это что-то начинает волноваться, пожалуйста, Ашем, помоги мне. Пожалуйста, помоги, если это до захода солнца читать псалом, потому что наш Рав, есть разные точки зрения, но наш Рав, он говорит, что нельзя читать псалмы после захода солнца, только если какая-то прям опасность для жизни, да, если там, там роды или ну, военные действия, да, что-то прям такое серьезное опасность для жизни, то тогда, конечно, можно читать псалмы. Но это просто, да, какой-то внутренний страх, это не повод читать псалом после захода солнца. И, значит, в такой ситуации, если у меня какая-то вдруг беспокойная, тревожная мысль, я бывает даже даю задаку. Вот просто даже даю знаку, если вот, например, знаю, там, сын куда-то ушел, и уже там вечер, да, я, если вдруг у меня мысль, что, ой, там, а как он, что он, я даю знаку, я просто мысленно говорю, Ашем, пожалуйста, и мысленно, и вслух, пожалуйста, убереги его, чтобы с ним было все хорошо, даю знаку. Если это до захода солнца, тогда, да, читаю псалом и даю знаку, да, то есть даже совсем чуть-чуть. Кстати, буквально пару дней назад я прочитала, что Рав Штейнман за царь, он каждый... Ну, вообще принято давать утром знаку. Да, принято. Хотя бы маленькую мелкую монетку, да, начать утро с мицвы. И вот про Рав Штейнман рассказывал, что он каждое утро, да, давал утром знаку, там, шекель или даже полшекеля. И он это как бы давал смысл, что это за возвышение души всех евреев, которые погибли в Холокосте. То есть у него... А, кажется, это рассказала моя Рабанит Ривка Вайс. У него, у Рав Штейнмана, у него семья, скорее всего, погибла в Холокосте, то есть, как бы, когда началась война, они просто пропали без вести, ну, и он, конечно, думал, что, скорее всего, они погибли, и он каждое утро, да, дает знаку, за возвышение их душ. Да? То есть это очень хорошо начать утро заповеди. Даже самую маленькую монетку. Да? Это как такое смс-ка Всевышнему. Да? Окей, значит, я хочу вам процитировать. Да? То есть наверняка, когда вы прочитали название, да, что позитивное мышление по-еврейски, не знаю, какие у вас возникли ассоциации, но я думаю, у многих была мысль, а как можно вообще контролировать мысли? Вот я говорю, да, надо проверять плохие мысли. И у очень многих может, конечно, возникнуть справедливый вопрос. А как можно мысли контролировать? Как? Это что? Это, не знаю, пойти в кофточку, да, это я сознательно выбираю. Хочу эту кофточку, а не там другую кофточку, там, я хочу такие помидоры, я не хочу другие помидоры и так далее. Мысль, да, это вроде бы такое, что мы всегда привыкли к ним относиться, ну, как-то так, да, что, ну, они бесконтрольны. Так вот, что пишет Рабанит Сара Йосеф. Потрясающая вещь, запомните ее, пожалуйста, положите на сердце, вам это может очень-очень помочь. Я очень благодарна Всевышнему, что он вот послал мне эту книгу, и я могу поделиться с вами этим знанием важнейшим. Всевышний не посылает нам испытаний, которые мы не смогли бы выдержать с честью. Еще раз. Всевышний не посылает нам испытаний, которые мы не смогли бы выдержать с честью. Подчеркиваю, не просто выдержать, не просто выжить, не просто тянуть лямку, ой, да, там, как-нибудь, да, там проживем. Нет, с честью, да. Он дает нам силы справиться с нашими делами. Он же дает нам силы справиться с нашими мыслями. Творец посылает, вот просто надо, знаете, как напечатать на стенке. Я когда училась в Москве в религиозном семинаре, у Рабанит Рихи Вайс было пару фраз, которые прямо они мне так задели меня за живое, в хорошем смысле. Я их напечатала на компьютере, так помнила красивенько, в рамочку повесила прямо напротив кровати. И вот честно, мне очень это помогло. Одна из фраз это была «Кольку, да, Батмелых мимо, величие дочери царя у него внутри». Вот эту фразу тоже, она заслуживает того, чтобы ее повесить, да, рядом с кроватью. Творец посылает нам только те мысли, которые мы в состоянии выдержать. Наше испытание заключается в выборе. О чем думать, а о чем нет. Вот уважаемая Сарочка, по-моему, да, задавала вопрос про свободу. Где наша свобода выбора? Вот наша свобода выбора. О чем думать, а о чем нет. Это может решить для себя каждый. В наших силах не только перенаправить наши мысли, но и контролировать их. Автор названия книги, да-да-да, Лизочка, да. Значит, название книги «Все в твоих мыслях. Позитивное мышление по-еврейски». Написала Сара Йосеф, невестка главы сефарского еврейства Рава Вади Йосефа. Значит, с самого нашего рождения Всевышний внушает нам те мысли, в которых мы нуждаемся. Вот тоже какая важнейшая идея, да, что мысли это не просто так, да, мысли тоже Всевышнего. Бывает, конечно, я сейчас от себя добавляю в скобочках, то, что я читала в других источниках, бывает, конечно, мысли от Ецарара. Например, надо идти утром на молитву, ну, мужчинам, да, или там нам, ну, не то, что идти, да, женщина, конечно, может молиться дома, не обязательно идти в синагогу. Но есть мысль от Ецарара. Зачем это тебе? Ну, поспи еще там все равно, ничего страшного. Женщина не должна молиться, хотя по закону у ашкеназских евреев принято молиться по закону 2 раза в день, у сефардок 1 раз в день. Конечно, я обязательно должна добавить, что все женщины маленькие дети, она там ночами не спит, и очень тяжело, и несколько маленьких детей, даже один ребенок, но она прям, ну, разрывается, да. Она должна молиться, ну, как бы, может быть, лучше, конечно, это спросить у раввина своей общины. Я помню какой-то период, когда вот прямо у меня родилась первая дочка. Это, конечно, переворачивается в твою жизнь, да. И я шахрит не молилась, но я молилась Минху. Теперь, если у женщины уже детки подросли, да, или она еще не замужем, или, ну, то есть у нее больше времени, то по закону у ашкеназских женщин 2 молитвы в день. Окей. Ну, или как минимум, даже если женщина очень-очень занята, должна быть по закону, да, написано в книге «Закон о дочери Израиля», Аштараков, Раф Яков Фукс, автор, написано, что хотя бы должна быть бакаша, да, бакаша, просьба Всевышнему хотя бы одна в день, но, опять же, это для совсем начинающих женщин или для женщин, которые прям очень-очень сильно заняты и прям вообще разрываются, у них нет возможности даже найти 15 минут. Но есть четкие законы, в зависимости от свободного времени, которое есть у каждой женщины, какую молитву она должна предпочесть. Конкретно есть приоритеты, да, если есть 10 минут, там, амида, если чуть больше, там, еще что-то, ну, конечно, шмайстрель, да, ну, то есть есть прямо в законах это все перечислено, окей. Но самое главное, конечно, это связь с Всевышним, вне сидура, вне молитвенника. Да, все, что мы делаем, можно при этом молиться. Да, я всегда повторяю, на уроках, кроме санузла, да, кроме ванны и туалета, можно молиться, можно разговаривать с Всевышним постоянно. Ты идешь, можно разговаривать. Ты, что бы мы ни делали, можно говорить с Всевышним, можно просить совета, можно благодарить. Да? Окей. Значит, на протяжении всей жизни Всевышний меняет нам наши мысли, варьируя их в зависимости от стоящих перед нами испытаний. Среди этих мыслей есть плохие и хорошие. А что и когда нам думать, это дело нашего собственного выбора. Да, то есть постоянно напоминать себе, что это не приговор, если у меня приходят плохие тревожные мысли. Я начну приводить примеры, потому что я так боюсь, что уже осталось 15 минут, а у меня прям еще несколько листов с примерами. Значит, давайте. Первая огромная такая, ну, я думаю, что очень-очень многих людей были такие сложные моменты в жизни, когда или ребенок должен был поступить в учебное заведение, или, извините, я не успела прочитать. Если вопрос, я, конечно, оставлю время. В конце урока несколько минут, дай бог. Значит, когда или мы должны, да, или мы ищем работу, и мы должны, как этому отнестись, да, к поиску работы. Или мы идем и на собеседование по дороге. Ой, какой кошмар, меня не возьмут. Я вообще кто такая, чтобы меня взяли. Сейчас такая конкуренция, сейчас такая безработица. Сейчас, короче, мы только себя накручиваем, что какой кошмар, я вообще недостойна, чтобы меня взяли, и у меня там и это плохое, и там недостаточно знаний, и я вообще плохо выгляжу. Если человек идет такими мыслями, то, конечно, очень мало шансов, что его возьмут. И наоборот. Наоборот, да, вот куча примеров по поводу, например, учебного заведения для детей. Там должна была, да, вот, по поводу даже школы, первая, да, первый пример, девочку нужно было, да, оформить школу, и вот все ее подружки шли в определенную школу, и, значит, мама пошла, да, к директору, там, подали документы, все, и вот потом становится известно, что всех приняли, кроме этой девочки, и, конечно, там девочка очень грустная, расстроенная, и мама, и там подключили все связи, да, но ничего не помогало, директриса, она была прям такая очень настроена враждебно, и говорит, нет, все, мы ее не принимаем. И мама, значит, с такой искренней, сильной верой, и также она прошла эти курсы позитивного мышления. Кстати, эти курсы есть и в Америке, и в Израиле, и, может, еще где-то, не знаю, но и сейчас, я уверена, конечно, это есть и онлайн. Хорошо, Лизочка, спасибо, постараюсь. Она действительно эти советы, она восприняла, положила эти советы на сердце, да, и она начала вот мысленно, да, просить Всевышнего, пожалуйста, Шем, вот, чтобы ее приняли. Да, и дочка, конечно, молилась. Молитвы детей имеют огромную силу, огромную, огромную силу. Цдака тоже, цдака, не устаю повторять, что цдака это тоже, она способна полностью изменить приговор вообще с края до края, честно, на собственном опыте. И она себе представляла, да, очень важно визуализировать. То есть она себе представляла, как эта дочка сидит вот на уроках, именно в этой школе, со своими подружками, какая она довольна, как она все, как ей вот, нравится учеба. И действительно, за 2 недели до начала учебного года позвонила директор, сказала, что дочку приняли. Теперь такой грустный пример, боюсь, что многие с этим сталкиваются. Подростковый возраст. Сын, к сожалению, бросил ешиву у одной женщины. И, ну, не дай бог никому, не дай бог. Не просто бросил ешиву, связался также с плохой компанией и приходил домой очень-очень поздно, вообще под утро, потом весь день спал, конечно, на молитву не ходил. Ну, для мамы, у мамы это просто, и это разрывало сердце. Она, ну, конечно, ей было очень тяжело с этим смириться. И вот она начала ходить, да, вот, на занятия к одной рабанит, и рабанит вот ей начала ее учить вот этим, да, принципам еврейского позитивного мышления. Опять же, с молитвой, с такой. Она говорит, подумай, что тебе больше всего мешает в поведении сына. Она говорит, мне мешают его поздние приходы, что я волнуюсь, как он придет, когда он придет. И, конечно, ну, понятно, да, никакая мама не пойдет спать спокойно, зная, что ее сын вообще неизвестно где и неизвестно с кем. Ой, не дай бог никому такое страдание. И она говорит, я начала сосредотачиваться на том, действительно, представлять себе, что он приходит домой к 12 часам, ну, к 12 ночи, да, то есть до полночи, да, ну, примерно 12, полночи, по еврейскому календарю, это не всегда 12, ну, понятно, плюс-минус. И действительно, после нескольких дней, когда она прямо так вот усиленно представляла, что он приходит домой, что он идет спать более-менее вовремя, да, действительно, начал приходить домой раньше. Что вы думаете? Постепенно-постепенно она вот перешла на следующую ступень, начала усиленно молиться про то, что он начал ходить на шахри, да, на молитву в синагогу. Значит, она себе представляла, как он идет на молитву, да, там с мужем, как ему это в радость, как, ну, вот постепенно, что вы думаете, да, нет времени на то, чтобы подробно рассказывать, но, слава богу, потом это было то же самое с работой, да, и в итоге вообще сын вернулся в Ишиву, и, ну, то есть он стал ее очень радовать, и, ну, на самом деле, потрясающе, просто потрясающие изменения. Я сейчас тоже, кстати, изучаю вот методику Шефер. И, честно, я уже вижу плоды, бля-на-ра. То есть мы когда, то есть, ну, уже было много уроков по этой методике, да, на Талдоте, просто скажу пару слов, что не просто верить, да, что вот дети когда-то там станут садики, а вот положить на сердце твердое знание, что мой ребенок, он уже праведник, он уже хороший. Он праведник, да, ну, он старается, он хочет очень угодить маме, он хочет быть хорошим. Но у него есть рада, он очень хочет маминого внимания и любви больше, да, причем мама может быть самая идеальная, самая лучшая, но вот именно конкретно этому ребенку не хватает, и он может себя, к сожалению, очень плохо вести для того, чтобы привлечь еще больше внимания мамы, да, он прямо вытягивает ее, это ну, ему вот это прямо необходимо, еще больше внимания, и он, к сожалению, бывает себя очень даже плохо ведет для того, чтобы еще больше заставить ее на него потратить энергию, время, силы, да, и так далее. И даже, не дай бог, дети готовы, надевать верхнюю одежду и ходить. Нет, я нет в Фейсбуке, у меня нет в Фейсбуке, нет, только в WhatsApp. Есть в WhatsApp, в Вайбере и Телеграме. Можно личное сообщение, да, можете записать мой телефон, плюс 38, еще украинский номер, 38-095-137-5717. Пожалуйста, буду очень-очень рада, если кому-то чем-то могу помочь, то с большой радостью. То есть ребенок, он хороший. Изначально положи себе на сердце вот твердо уверенность, что ребенок хороший. Как бы он себя не вел, он хороший. Он хочет, он любит маму, он хочет ее угодить. Но он не знает как, и вот он выбрал неправильный способ. То есть и то же самое муж, да, то есть он очень хочет, чтобы жена была счастлива. Да, это прослушав десятки уроков, да, по семейной жизни, да, все по ним сходятся в одном, что муж очень, ну, нормальный, нормативный муж, конечно, я говорю про людей со здоровой психикой, да, адекватных, муж очень хочет, чтобы жена была счастлива. И когда жена начинает думать про мужа, что он очень хороший, и желать ему вот такого позитива, и желать ему реализации всего наилучшим образом, чтобы он реализовал свой потенциал как можно лучше, чтобы Всевышний ему всем помогал, чтобы Всевышний его сопровождал на всех его путях. И так же самое с детьми, да, что вот мы желаем всем позитива, мы желаем всем добра. Если мы всему миру, да, тогда на самом деле вы не представляете, какие могут быть изменения. И сейчас вот все больше и больше, больше групп появляется, да, что как и в WhatsApp, и, да, ну, много очень слышу, что если мы вот просто мысленно пожелаем нашим солдатам и заложникам душевных сил, и чтобы они вот, да, силы душевные, физические, выдержать эти тяжелейшие испытания, и всем мамам, и всем женам, да, выдержать вот этот такой непростой период, и твердую такую веру, что это обязательно пройдет, и что это даже такой период тяжелый, что это все равно к нашему добру, да, и в рамках всего народа, и в рамках каждой семьи, потому что все равно даже время войны, в любой ситуации, я про теперь сказано, даже время Шоа, все равно есть такое понятие, как ажгаха пратит, личное управление. Никто это не отменяет, вот эта основа, да, что Всевышний управляет все равно каждым человеком индивидуально, и что бы ни было вокруг, все равно Всевышний наблюдает за каждым и посылает ему только то, что для него хорошо. Вот если человек искренне положит на сердце эту веру, что вообще ничего мне не пошлет, да, то, что было бы мне не в добро, да, то, что не для моей пользы, если у нас будет твердая вера в это, наша жизнь, она изменится просто, ну, потрясающе. Дай Бог, чтобы мы в это все в ближайшее время убедились, очень-очень всем желаю. Окей, еще один пример. Вот, надеюсь, даже не один. Значит, да, проблемы с детским садиком, да, потому что есть много мам, у кого проблемы с детками, кто хочет садик, кто не хочет садики, крики, вопли посередине. Вот один ребенок, он ужасно не ходил идти в садики, он прямо трехлетний сын, он прямо ложился на тротуар, начинал биться ножками, кричать, да, привлекать всеобщее внимание, позорить маму, ну, понимаете, да. Ну, на самом деле, это я в кавычках, то есть это мама так воспринимает как позор. На самом деле, это может случиться с любым ребенком. Да? Это... Не делать из этого драму. Помнить, что это всего лишь маленький ребенок, 3 годика, и он сейчас, да, он не осознает ответственность за свои поступки, не дай бог мне не злиться, и ай, там, ты меня позоришь, какой кошмар, нет, это неправильная реакция. Быстренько просто, вот опять же, одним словом, одним предложением, поделюсь своим примером. Когда какая-то сложная ситуация, я прямо вот уже привыкла, да, сразу, Ашем, пожалуйста, помоги мне, дай мне силы это выдержать, дай мне мудрость правильно, дай мне мудрость отреагировать так, как ты хочешь. Дай мне мудрость отнестись к этому так, как ты хочешь. Помоги мне, чтобы я пережила эту ситуацию с достоинством. Честно, это очень помогает. И вот эта мама, да, она прямо ей эта ситуация ужасно не давала покоя, потому что она должна была работать, а вот сын вот такие строил истерики, она должна была его прямо силой таскать по лестнице, да, в этот садик. И, в общем, каждый раз она уже куда себе представляла, как она будет его вот так вот насильно таскать, да, в садик или там садик. Ну, ей, конечно, доставляло это большие страдания, да, даже еще до того, что наступала сама эта ситуация. И она себе начала представлять, что как ребенок согласен идти, да, спокойно в садик, она ему дает ручку, и он спокойно идет, и там спокойно ведет себя в садике, не устраивает истерики, на него никто не жалуется. То есть она себе это представляла, и видимо, буквально через несколько дней ситуация изменилась к лучшему. Честно, это вот эти рассказы, да, вот это я приняла это на веру, да, я потом видела, действительно, что в жизни это очень-очень работает. Даже сын, вот, да, я себе спросила сына в качестве живого примера, да, при подготовке к уроку. Я говорю, у тебя были такие ситуации? Он говорит, да, вот был какой-то тест. И он в Ишиве, да, первый год, это, конечно, непросто. И он говорит, да, вот я себе представлял, что вот я сдаю хорошо, да, что у меня хорошая оценка, хотя ему было сложно на самом деле. И все, он получил 90 баллов. То есть для него это прекрасно. Для него это действительно прекрасно. И он говорит, вот я себя представлял, что вот я тоже молился, что вот, чтобы я хорошо сдал этот экзамен. И действительно, да, то есть очень важно говорить ребенку, что ты в него веришь. Очень-очень важно. Я помню тоже перед его бармицей. Все, я заканчиваю. Я обещала вам оставить время. 3 минуты всего. Я много раз повторяла, ты сможешь. Я в тебя верю. У него было там вступление на ВИТИ довольно длинное. И я ему договорила раз в 15, да, что я в тебя верю, все будет хорошо. И проходит там пару месяцев, он начал готовиться где-то за полгода до бармицвы, даже больше. Говорит, мама, я в себя верю. Вот я смогу. И с Божьей помощью он сильно хорошо, ну, относительно, ну, хорошо выступил. То есть для 13 лет сильно это было, слава Богу. То есть наша вера, она способна вот наших детей на самом деле очень тоже укрепить. И это такое потрясающее... Это такая сила огромная, да, мы им просто, если мы в них это, номер телефона сейчас повторю, если мы эту силу с детства, да, вот вложим в их сердце, сила веры, сила упования на Всевышнего, сила вот веры, что Всевышний мне поможет, и что он меня любит, и что он хочет для меня всего самого лучшего, мы можем очень-очень сильно облегчить жизнь, очень сильно. Повторяю телефон, и, пожалуйста, у нас есть 2 минуты, можно задать вопросы. 095-38, да, украинский код, 38-095-137-5717. Еще я забыла, есть специальная молитва от плохих мыслей. Тоже, если кто-то хочет, пожалуйста, можете мне написать по этому номеру, есть WhatsApp, я вам пришлю эту молитву. Так называется молитва от дурных мыслей. Да, пожалуйста, вопросы, если есть.
Спасибо большое, Зивахаева. Да, у нас остается несколько минут. Кто хочет задать вопрос, можно написать в чат или же поднять руку. Мы включим вам микрофон.
Если нет вопросов, я тогда продолжу. У меня еще есть материал. Я хочу сначала ответить на вопрос, который я задала в середине урока. Как можно сидеть на одном месте, просто даже не шевелиться и при этом выполнять повелительную заповедь истории мыслями. Мыслями. То есть, спасибо вам, Хаечка, огромное. Если мы сидим, да, и вот мы мысленно посылаем такие позитивные сигналы в мир. Да, вам тоже большое спасибо, Сарочка. Мы посылаем сигналы, да, вот мы просим Всевышнего Ашем, пожалуйста, пусть сегодня хорошо пройдет день у всех. Да, или мы, если конкретно о ком-то думаем, пожалуйста, Ашем, помоги этому человеку там, или кто-то на экзамене, или у кого-то собеседование в работе, или у кого-то какая-то важная проверка. Я не сказала, но Я надеюсь, что не видя, а я мысленно сказала номер. Божевочка, я не знаю, как написать. Если вам не тяжело, напишите, пожалуйста.
Да, сейчас я напишу в чат.
Да, спасибо большое. Это также очень помогает в плане исцеления. Да, всем известно. Изочка, вам большое спасибо за совет, чтобы я не торопилась. Я надеюсь, что у меня получилось не так торопиться. Луиза Хей, да, очень известная женщина, как она смогла исцелить себя от той самой болезни и написала несколько книг, тоже очень-очень сильный пример. То есть сильные мысли, такие хорошие мысли, позитивные, могут действительно исцелить от любых практически болезней. Конечно, с Божьей помощью, понятно, не дай Бог, чтобы я... Не дай Бог, чтобы не было неправильного понимания. Конечно, это благодаря Всевышнему. Конечно, это только его милосердие. Но вот мысли, да, посылать как бы Всевышнему, да, как молитва такая. Шем, помоги мне, пожалуйста. Я верю, что ты мне поможешь. Я верю, что будет все хорошо. И вот это выполнение, когда у меня мысль такая хорошая по поводу другого человека, да, или всего мира. Пожалуйста, да, Всевышнего, чтобы сегодня у всех прошел хорошо день. Помоги сегодня всем, чтобы все сегодня благополучно, живы, здоровы, вернулись домой. И стали, пожалуйста, всех больных, кому, да, нужно и физически, и психологически, пожалуйста, вот, чтобы закончились уже войны, да, вот, просто вот посылать такой позитив миру или конкретному человеку, мы выполняем заповедь «Возлюби ближнего, как себя». Агафта лэреха камоха, да, то есть это одна из таких вообще, ну, не знаю, мы не знаем, какие заповеди важнее, какие не важнее, да, но это важнейшая заповедь, что возлюби ближнего, как себя. Если мы будем искренне, да, желать другим людям добра, желать счастья, желать всего того, что мы хотим себе, мы ежесекундно выполняем эту заповедь. И это пока у нас функционирует разум, это можно делать везде, да, по дороге, где бы мы ни были, кроме санузла, да, кроме ванны, туалета, мы везде можем молиться, везде можем посылать такие позитивные заряды людям и удостаивается этим выполнения, да, огромного количества заповедей. И дай Бог, чтобы действительно нам удалось привыкнуть так думать. Это такая, конечно, громадная тема. Надеюсь, что у нас еще будет возможность ее продолжить с Божьей помощью через месяц. Дай Бог, чтобы действительно мы увидели уже как можно скорее плоды нашего позитивного мышления, что мы начнем мыслить так, как хочет Всевышний. И дай Бог нам всем хороших новостей.